кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Рубль укрепляется к евро и доллару на фоне дорожающей нефти и ожиданий роста ключевой ставки ЦБ. Россия намерена усилить контроль за денежными переводами НКО, которые получают финансирование из-за рубежа. Банкиры недовольны. У малого и среднего предпринимательства теперь больше шансов заняться бизнесом в Арктике. Скорректированы параметры доступа. Эти и другие темы экономики в эфире «Радио Спутник» прокомментирует инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
В среду с утра российская валюта стала укрепляться по отношению к доллару и евро. В моменте американская валюта стоила дешевле 72 рублей. Экономисты объясняли это ростом цен на нефть на мировых биржах. Традиционно поддержал отечественную валюту. Также в пользу рубля прогнозы по ставке Банка России. С большой вероятностью, говорят эксперты, что ключевая ставка будет выше, о чем, возможно, и объявит ЦБ. Очередное заседание запланировано на 11 июня. Однако к вечеру котировки скорректировались. Правда, тенденция к укреплению пока сохраняется. Так вот, Сергей, какие еще факторы могли сыграть на руку рублю?
Ну, действительно, рубль укрепляется в последнее время. Это связано в том числе и с ростом цен на нефть, которые закрепились выше 70 долларов за баррель, уже уверенно держатся выше 70, это достаточно продолжительное время. Но, наверное, действительно играет фактор повышения и ожидания повышения ключевой ставки Центральным банком России, потому что спекулятивный капитал идет в валюту более высокими процентными ставками. Но еще один фактор – это геополитический. Российская валюта традиционно реагирует на политический и геополитический фон. Мы все знаем, что достаточно скоро состоится встреча российско-американского президента. На фоне ожидающегося саммита мы наблюдаем санкционную передышку, то есть каких-то серьезных новых санкций в отношении России введено не было. И возможно, что до саммита, в общем-то, и не будет никаких санкционных тем. И, может быть, если саммит пройдет успешно, то и в дальнейшем геополитический фон также будет более-менее благоприятным для российской валюты. Поэтому, наверное, вот набор факторов привел к укреплению рубля. Хотя, с другой стороны, пока укрепление рубля не носит радикального характера, достаточно медленно происходит этот процесс, но, с другой стороны, уверенно. Да? То есть российская валюта вполне может подорожать даже до 70 рублей за доллар при благоприятных раскладах. Ну и также надо иметь в виду, что рубль фундаментально недооценен с точки зрения его покупательной способности. Мы знаем прекрасно оценки индекса Биг Мака, поэтому индексу рубль должен выглядеть существенно дороже, чем текущие котировки.
Сергей, но с другой стороны, если будет резко укрепляться рубль, то российским экспортерам это не очень понравится. Да и, собственно говоря, тем, кто получает выручку в валюте, а платит налоги в рублях.
Ну и тут набор факторов, да, для экспортеров, для бюджета это не очень выгодно, но с другой стороны мы наблюдаем повышенную инфляцию, и с точки зрения классической экономической теории укрепление национальной валюты при прочих равных ведет к снижению темпов роста цен. То есть цены, в общем, благодаря этому могут стабилизироваться и инфляция замедлится. Да? Поэтому тут еще важны интересы российского населения, чтобы предотвратить вот сценарий какой-то галопирующей инфляции, которая уже выходит из-под контроля и превысила 6% в годовом выражении. Это достаточно высокие показатели за последние годы. Поэтому с точки зрения укрепления рубля выгодно для цели борьбы с инфляцией. Но экспортеры действительно могут немножко потерять в доходах, но с другой стороны рентабельность наших экспортных компаний достаточно высока. Цены выросли на основных товарных рынках и на нефть, и на металлы. Поэтому у них есть действительно высокая маржинальность, и поэтому некоторые укрепления рубля не в состоянии как серьезно переломить динамику их финансовых показателей.
Ну вот как раз по поводу инфляции и решения, возможного решения о повышении ключевой ставки Банком России. Помимо инфляционных рисков, которые регулятор намерен нивелировать таким образом, да, повышая ставку, что еще дает повод для коррекции денежно-кредитной политики?
Ну, все-таки наш центральный банк, в отличие, например, от ФРС США, в основном учитывает инфляционный фактор при принятии решений по ключевой ставке. ФРС в Америке, например, смотрит также на показатели экономического роста, но наш ЦБФ все-таки больше ориентирован на инфляцию. Но помимо инфляции, естественно, центральный банк тоже думает о доходности сбережений. У нас ставки по депозитам не покрывают инфляции. Возможно, повышение ключевой ставки заставит банки повысить ставки по депозитам, тем самым сбережения населения продемонстрируют дополнительную позитивную динамику и перестанут, в общем, обесцениваться. Ну, прежде всего, у нас у населения в депозитах лежат деньги, поэтому для населения важно, чтобы росли ставки по депозитам, тем самым их сбережения, в общем, были защищены. Поэтому, наверное, на этот фактор тоже Центральный банк обращает внимание.
Ну, рубль от нефти сейчас не так сильно зависит, как это было лет 15 назад, к примеру. Однако на динамику котировок на углеводороды российская валюта все-таки реагирует. Стоит ли ждать каких-то сильных колебаний на нефтяных рынках в ближайшей перспективе?
Ну, цена на нефть действительно очень волатильная в последнее время, но есть фактор того, что цены закрепились выше психологически важного рубежа $70 за баррель. Это уже достаточно привлекательный уровень для нефтяных компаний, то есть они получают достаточно хорошую прибыль, но дальнейшие колебания будут зависеть от роста спроса и эпидемии коронавируса, от карантинных мер. Если карантинные меры будут ослабляться в результате вакцинации, спрос будет восстанавливаться, естественно, это может повлиять на дальнейший рост нефтяных котировок. Но также начинается высокий туристический сезон, некоторые ослабления в Европе по поводу передвижения людей, это тоже, в общем-то, позитивно влияет на спрос на углеводороды. Но есть также политика ОПЕК+, которая оказывает серьезное влияние. Если ОПЕК+, немножко начнет увеличивать добычу в результате смягчения условий сделки по сокращению производства нефти, то это, в общем-то, может создать тоже риски дополнительных нефтяных цен, как и снятие санкций против Ирана, который тоже сейчас обсуждается, в результате чего дополнительный объем мог поступить на рынок. Поэтому действительно много факторов влияет, которые могут сыграть как на повышение, так и на снижение нефти. И сложно сейчас предсказать, какой конкретно фактор выйдет на первое место в ближайшее время.
Ну и к другим темам. Резонансный момент. Россия намерена усилить контроль за денежными переводами НКО, которые получают финансирование из-за рубежа. В законопроект о противодействии нежелательным организациям в стране были внесены поправки. В частности, предлагалось расширить перечень признаков, по которым организацию можно отнести к нежелательным, и включить в него пункт о посредничестве при проведении финансовых операций с уже запрещенной НКО. Поправки Госдумы были одобрены, но банкиры недовольны. Сергей, почему представители банков критикуют эти поправки и услышат ли их законотворцы?
Но банкиры не очень довольны этими поправками, потому что они были приняты достаточно быстро, без широкого обсуждения с банковским сообществом. Эти поправки, они усложняют ведение бизнеса банками, потребуют дополнительных финансовых расходов, увеличения числа комплайенс-менеджеров, которые должны следить за этими операциями. То есть это приведет к достаточно серьезной бюрократической нагрузке на банки, ну и финансовым затратам. Да? Поэтому банки не очень понимают, как будут на практике работать эти поправки, поэтому хотят их, в общем-то, согласовать с правительством, возможно, с Центральным банком, для того, чтобы эти поправки можно было эффективно реализовать в жизни.
Ну, я так понимаю, что шансы вот именно на то, чтобы согласовать, это все еще пока у банкиров остаются. И еще об одном законе, в этот раз уже принятом Госдумой, у малого и среднего предпринимательства теперь больше шансов заняться бизнесом в Арктике. Скорректированные параметры доступа для МСП появились из исключения, которые упростят им доступ в Арктику. Среди прочего, снижены требования по капитальным вложениям в строительство или реконструкцию недвижимости. При этом все равно надо получать одобрение от властей. На словах красиво, а на деле, Сергей, это действительно может сработать, да так, что индивидуальные предприниматели смогут в комфортных условиях заняться бизнесом в арктической зоне России?
Ну, арктическая зона России – это новый Клондайк для российской экономики, новый источник роста. Понятно, что в основном бизнес в Арктике могут вести крупные компании, у которых есть определенные ресурсы, определенные технологии. Регион геологически сложный, суровые климатические условия. Поэтому в основном туда идут пока крупные компании, крупный бизнес. Такие компании, как Роснефть, Норильский никель, Новатэк, они расширяют бизнес в Арктике. Ну, понятно, что вслед за крупными компаниями, компании придут их многочисленные подрядчики в лице предприятий малого и среднего бизнеса, которые будут обслуживать уже интересы вот китов российской экономики. Поэтому важно для того, чтобы освоение Арктики было наиболее успешным, предоставить условия не только для крупных компаний, но и для малого и среднего бизнеса, которые могли бы помогать этим крупным компаниям в освоении общественных богатств. Потому что если мы будем осваивать Арктику, мы не сможем, в общем, в том числе, если говорить про нефть и газ, то мы не сможем нарастить добычу ресурсов, да, потому что именно большие ресурсы сконцентрированы в арктическом регионе, базовые месторождения Западной Сибири, они потихонечку истощаются. Поэтому Роснефть, например, реализует большой проект «Восток-Ол» в Арктике, но который потребует доступ многочисленных подрядчиков. Ну, посмотрим, мне кажется, новые поправки, новые законопроекты, они помогут малому и среднему бизнесу закрепиться в арктической зоне.
Ну, еще один момент хотелось уточнить, Сергей. В документе отмечено, что вести бизнес МСП может не только в рамках одного, а нескольких муниципалитетов сухопутной Арктики, при условии, что один из них является местом их госрегистрации. Условие госрегистрации для чего введено?
Ну, я думаю, что условия госрегистрации введены в основном в налоговых целях, потому что, естественно, местные и региональные бюджеты, в том числе в арктической зоне, заинтересованы в получении налогов. Поэтому регистрация в основном, мне кажется, делается в налоговых целях.
Ясно. Сергей, спасибо за исчерпывающие комментарии. Это был инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов. В студии для вас работал Олег Обухов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.